Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время мы продолжаем читать книги Ветхого Завета. Сегодня мы будем закрывать книгу пророка Амоса. В студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что, у нас с вами последняя часть осталась неизученной в книге пророка Амоса, и я так понимаю, что это одна из самых интересных частей в книге.
Ну, здесь все части очень интересны, это удивительное, чудесное.
Ну, там визионерство осталось.
Да, да. Значит, я напомню, что пророк Амос – это северный пророк, который пришел туда с юга, северное царство израильское, еще в период до ассирийского нашествия за 2-3 десятилетия. И это пророк, который обличал это общество за эту духовную и, так сказать, политическую элиту, за ее социальную несправедливость, которая там царила.
Ну, если смотреть по хронологии, это один вообще из первых пророков, если не первый.
Письменный, который оставил тексты такие.
А потом уже все по аналогии с ним также начали обличать, визионерствовать.
Конечно.
И рассказывать, как мир погряз во тьме и грехе.
Это родоначальник вот этой литературной традиции. И вот такой великий поэт, можно сказать, наделенный несомненным поэтическим даром, он выразил вот в такой вот форме прекрасные эти свои обличения. И вот он обличал Северное царство израильское за социальную несправедливость. Это пророк социального, так сказать, обличения, да, а во-вторых, это, ну, вот идолопоклонство, и он показывает, что Богу ваши жертвы не угодны, потому что вы грешите, и Бог ваши жертвы ненавидит, и все закончится для вас печально. И в этой книге три части, первые две главы – это обращение, такое пророчество о народах, которые окружают Израиль, и там идет как бы такое, это, видимо, был какой-то совет, где присутствовали послы разных городов, скажем, государств.
Саммит G10, как бы мы сейчас современный язык
совершенно
сказали.
Верно. То есть какой-то саммит, и вот он там, видимо, к этому саммиту эту речь подготовил. И вот он обличает каждый из народов за жестокости, за какие-то преступления, ну и в частности и Иудею, и Южное царство, и завершает это обличением Северного царства. Вот. А дальше вторая часть с третьей по шестую, это то, что мы в прошлый раз читали, там идет уже, собственно, развернутое объяснение, в чем состоит проблема Израиля, Северного царства, и он там вот говорит, что нет у вас справедливости и правосудия. Вот, это немножко разные вещи, да, цдака – это справедливость, а правосудие – это мишпат, это конкретный правовой уклад, конкретное правило, да, цдака – это вот общий принцип справедливости. И здесь он говорит, он призывает, он их призывает, чтобы они текли, как вода, как поток, да, так сказать, проистекала справедливость и вот, собственно, мишпат, вот, правосудие. И это очень выразительный язык, прекрасное совершенно произведение. И дальше, вот сегодня будем разбирать заключительную часть, это с 7 по 9 главу. И вот, как вы справедливо отметили, это, в общем, книга видений. Вот эта вот заключительная часть – это видение его о судьбе израильского народа, что их ожидает, какой Божий суд и какая Божья надежда. Вот, это очень интересно, давайте почитаем. Уже пошли видения. Глава 7. «Вот что показал мне Владыка Господь». Видите как? Показал. То есть он что-то видел и говорит, что это вот видение от Бога он имел. «Будто бы творит он рой саранчи, в пору, когда поздние посевы уже всходят, после царских покосов». То есть это губительно будет, потому что это они сожрут весь урожай.
Какая-то картинка прямо из начала фильма ужасов.
Ну, это отсылка, конечно же, к казням египетским, вот все навеяно. «Саранча съела все травы и посевы на земле, и я сказал: о, Владыка Господь, прости, разве устоит Иаков? Ведь он так мал. То есть сейчас будет голод, все умрут. Но Господь передумал. Этого не будет, сказал он».
То есть он увидел, что Господь посылает какие-то кары, и попросил: Господи, не надо. Ну и Господь такой: ну хорошо, не надо.
Да, тут видите, как идея-то какая, что народ грешит, элита грешит, все закончится плохо. Угу. Господь создает эту саранчу для того, чтобы она пожрала все посевы, и люди оставили, так сказать, этот мир. Все, чтобы они погибли все. И пророк говорит, так это же все сейчас, все помрут. И говорит, ладно, этого не будет. То есть это видение о чем говорит, что суд Божий неизбежен, но можно что-то изменить, если...
На то есть воля человека.
Если раскается, угу. Бог услышит ваши молитвы, то есть не отчаивайтесь, да, все это неизбежно, все будет печально, но Бог может отвратить свой суд. Вот видите, звучит тема суда и тема надежды. Понимаете? Вот. Смотрим второе видение. Вот что пока. То есть он доносит до читателя смысл не через речь какую-то, да,
угу.
а вот через вот это видение, да, некий диалог с Богом, где вот он показывает: смотри. «Вот что показал мне Владыка Господь, будто бы призывает он огненный дождь». Вот тут уже отсылка, наверное, не к казням египетским, а к этому Содому и Гоморре. Там, помните, был огненный дождь? Значит, огненный дождь. «Загорелась великая пучина, часть сгорела, и я сказал, Владыка Господь, не делай этого, разве устоит Иаков? Ведь он так мал». И Господь передумал, и этого не будет, сказал Владыка Господь. Вот снова. Мы видим снова тот же самый принцип.
То есть получается, что все-таки есть надежда в том смысле, что если человек покается, как только он начинает каяться, Господь отодвигает свои кары.
Да. Ведь он так мал, Иаков. То есть Бог на самом деле любит свой народ и не собирается его уничтожать. Вот что показал он мне. Тут такой таинственный образ. Он, владыка, стоит у оловянной стены, и в руке у него олово. И спросил меня Господь, что ты видишь, Амос? Я ответил, олово. Сказал владыка, скоро я сделаю так, что мой народ станет как олово. Больше не стану прощать их.
Почему олово?
Ну, видите, олово – это такой металл-то какой…
Мягкий.
Очень мягкий. И он легко плавится, да. И вот он видит оловянную стену, и в руке у него олово, которое он, видимо, собирается расплавить. И я говорю, я вижу олово, да, а владыка говорит, я сделаю так, что мой народ станет как олово. То есть, это третье видение, о чем оно говорит? Больше не буду их прощать. Что народ грешит, Божий суд неизбежен, но Бога можно умилостивить, как саранчой, как с огненным дождем. Но даже у этой милости есть некоторый предел, когда вы можете пройти точку невозврата. Больше не буду их прощать.
Интересная вырисовывается концепция Божьей любви, потому что Библия нас учит, что любовь Божья, она абсолютна, и она такая всеобъемлющая,
да.
всепрощающая.
Угу.
А тут мы видим, что
границы.
Это не так, что у нее есть, да, довольно четкие границы, и даже при условии прощения мы видим, что все равно кара-то последует.
А больше не буду их прощать, все.
Как сообразуются две эти теории?
Ну, слушайте, на самом деле о Боге в Библии не одна, и не две, и не три теории, а гораздо больше.
Угу.
То есть Библия описывает разные аспекты божественного откровения, и богословы пытаются их как-то совместить.
Угу.
Иногда они вполне удачны.
Угу.
Вот. И здесь просто язык пророков, он ведь, язык Библии, он ситуативен. Вот тут пророк хочет что сказать-то? Что... Знаете, что суд Божий неизбежен, но знаете, что можно все изменить. Если покаемся, Бог нас услышит. Но время для этого покаяния ограничено. Потому что если вы пройдете некую точку невозврата, это общество погибнет. Вот если перевести вот это вот то, что мы прочитали, на наш вот какой-то обычный язык, да, то вот это будет выглядеть примерно так.
Угу.
Вот он это хочет сказать, не более того. То есть он не хочет, он здесь, вот видите, наш интерес такой спекулятивный немножко. Давайте порассуждаем о природе Бога, да? Вот каков он? Эти не рассуждали о природе Бога. Их это как-то не интересовало. Они рассуждали о жизни, о своих взаимоотношениях. Нас интересует практика.
Угу.
Вот с практической точки зрения все можно сделать, но у всего есть период.
Угу. Тогда очень интересен вопрос о том, как сложилась вот такая современная концепция Бога, к которой мы сейчас привыкли, что он
это
такой
Евангелие,
добрый,
это Евангелие,
что вот он.
Это есть... Евангелие. То есть, вы понимаете, как бы эта высшая точка божественного откровения – это Христос, распятие Христова, да, так сказать, любовь, из которой мы познали, что Божья любовь, она даже к грешникам, она даже к неправедным и так далее. Но это видение, оно, я бы не сказал, что оно сильно противоречит тому, о чем пишет Амос.
Получается, что Бог Ветхого Завета — это Бог Отец, а Бог Нового Завета — это Бог Сын. И это как бы две разных концепции.
Ну нет, это одна концепция. Просто она раскрыта с разной глубиной, с разной степенью, скажем так. Ну все, двигаемся дальше. От этих сложных богословских вопросов. Вот давайте. Так. И дальше. Значит, он это все увидел, все это провозгласил. А, видимо, это происходило все в Вифиле. Вифиль – это такой город в Северном царстве. Это культовое место для евреев, потому что там Бог явил себя Иакову. Помните, вот это вот он с неба там увидел отверзающиеся небеса, лестницу до неба, и там сходят ангелы. И он, вот это вот, когда Иаков бежал от брата своего Исава, вот как раз Бог ему там открылся и сказал, что вот я с тобой завет-то заключил, ты не сомневайся во мне, я тебя спасу. И вот когда евреи, так сказать, разделились на север-юг, вот, Северное царство устроило там, Иеровоам I устроил там, ну, культовый центр, где люди приносили жертвы Яхве. Библия это оценивает негативно, но этот культовый центр существовал лет 200, вплоть до уничтожения, разрушения этого всего общества. И, видимо, эти пророчества Амос произносит именно там. И вот он говорит: «Более не буду их прощать. В запустении будут святилища Исаака, святыни Израиля обратятся в руины. Я обнажу меч против дома Иеровоама». Вот Иеровоам, родоначальник правящей династии. И дальше очень интересно. Потому что появляется некто Амасия, священник из Вифиля. Амасия. И он взял и передал это Иеровоаму, царю Израиля. Иеровоам II тогда правил. Амасия это передал. Амос готовит против тебя заговор среди израильтян. Страна уже не может терпеть его речей. Значит, он царю донес. Ну, понятное дело.
Царю это не понравилось.
Так говорит Амос. А Амос в ответ произносит. Он говорит: Иеровоам падет от меча. А, вот, это он передает его речь Амоса, что Иеровоам падет от меча, а Израиль в плен ведут на чужбину. Все закончится плохо. Амасия после этого сказал Амосу: вот слушайте, прорицатель, ступай сейчас же отсюда, в Иудею, откуда пришел. Там и пророчествуй, и зарабатывай себе на хлеб. Они же жили с этого. А в Вифиле не пророчествуй больше. Это царское святилище, государственный храм. А Амос отвечал Амасии: не пророк я, и не из рода пророков. То есть это не моя профессия. Я человек по призванию. Я хожу за скотом и рощу сикоморы, фиговое дерево. Но Господь взял меня от овец и велел: иди пророчествуй моему народу Израилю. А теперь слушай слово Господа. Ты говоришь не пророчеству Израиля, не вещай дому Исаака. Поэтому так говорит Господь: жена твоя станет уличной блудницей, сыновья и дочери падут от меча, землю твою землемер разделит, и сам ты умрешь на земле нечистой, а Израиль в плен уведут на чужбину. Давайте немножко это. Значит, он приходит в этот Вифиль, говорит: у меня были такие видения.
То есть из чужого города приходит, ну, из другого же, да?
Он был из Фикои, то есть это южное царство. Вот он пришел по призванию, это он не сын пророка, это не профессиональная его группа.
То есть это все равно, что сейчас вот мы возьмем там из Екатеринбурга, придем в Москву условно, да, и начнем там пророчествовать.
Да, и там, смотрите, то есть, ну, не знаю, ситуация насчет пророчествовать из Екатеринбурга в Москву, но суть-то в том, что вот он говорит про саранчу, про огненный дождь, про олово, помните вот это все, и говорит, что святилище будет разрушено. Границы, есть точка невозврата, пройдете, все будет разрушено. И тогда Амасия, священник, он написал доклад царю, что тут вот он ходит, говорит, что Иеровоам погибнет, все будет плохо. И после этого он говорит: давай отсюда уходи, потому что ты здесь больше не пророчествуй, потому что иди ешь свой хлеб, откуда пришел. А тот ему говорит, раз ты меня мне запрещаешь, вот я тебе уже о тебе скажу, что всех уведут в плен, но и это коснется и тебя. И твоя жена, ее, видимо, она разорится, так сказать, все семейство, как детей уведут, дети падут от меча, твою землю овладеет другой землемер, разделит, она станет, значит, блудницей, а ты умрешь на земле нечистой, в изгнании. Вот будет твоя судьба, уже твоя конкретно. Ну что, читаем главу 8.
Предпоследнюю.
Вот что показал мне Владыка Господь. Будто бы передо мной спелые фрукты в корзине. Давайте представим себе спелые. Я спросил, что ты... Он спросил, Бог, что ты видишь, Амос? А я ответил, спелые фрукты в корзине. Народ мой, Израиль, созрел для кары, сказал мне Господь. Больше не стану прощать их. Видимо, весть Амоса была отвергнута. И четвертое видение говорит о том, что народ созрел для кары, как эти спелые фрукты созрели для того, чтобы их съели. Тогда, и дальше я такое развернутое обличение, тогда, горе такое он возглашает, тогда обратятся в рыдания веселые песни дворца, говорит Владыка Господь, сколько трупов брошено всюду. Тише. Слушайте, попирающие обездоленных, бедноту страны истребляющие, вы говорите, куда же, когда же пройдет новолуние? Нам бы выставить хлеб на продажу. Когда же минует суббота? То есть они, даже вот суббота идет, они все нервничают, что прибыль им надо, прибыль. Будем снова зерном торговать, убавим эфу, увеличим шекель, подделаем гири, будем обвешивать. Это все их разные способы увеличить свои денежные поступления. Купим нищего за серебро, бедняка за пару сандалий, мы сумеем продать и мекину. То есть голод в стране, люди продают себя в рабство, за пару сандалий можно жизнь человеческую купить, понимаете, все. Гордостью Иакова поклялся Господь. Не забуду их дел вовек. Как земле тут не содрогнуться? Скорбь охватит всех ее жителей. Земля станет вздыматься, как Нил, выйдя из берегов, и осядет, как Нил в Египте. Тогда, то есть образ прилив и отлив этого, ну как не прилив, а отлив, а это, ну, паводок Нила, там же он поднимался метров на 10, потом сходил вниз, понимаете, там колоссальный был этот паводок. И вот тут также будет землей, все будет вздыматься и потом осядет. Тогда, говорит Владыка Господь, солнце в полдень зайти заставлю, средь бела дня тьму наведу на землю, превращу ваши праздники в скорбь, ваши песни в плач погребальный, в дерюгу всех одену, каждый обреет голову, будет скорбь, как о сыне единственном, что не день, то горестный день. Скоро, говорит Владыка Господь, я голод пошлю на эту страну. Не тот голод, когда есть нечего, не ту жажду, когда пить нечего, а тоску по словам Господним. О как! Когда станут люди скитаться от Южного моря до Западного, на север пойдут на восток, бродя в поисках слова Господня, но не найдут его. Тогда и юноши, и прекрасные девы будут падать без сил от жажды. Кто клянется грехом Самарии? Или так, клянусь твоим Богом, Дан. Ну, то есть это имеется в виду, они идолопоклонствуют. Клянусь дорогой в Бершеву, упадет, уже не встанет. Вот какое великое бедствие ляжет на это общество. Оно, они там, эта вот элита, она бедноту поработила, обманывают всех путем торговли нечестностью, да, так сказать, своей, и будет плач погребальный по всей стране, все праздники обратятся в скорбь, и Бог пошлет жажду, но это будет не жажда и голод, там, хлеба или там, воды, допустим, или чего-то еще, а это будет Слово Божье, люди без Слова Божьего будут бродить в его поисках и не найдут, такое будет опустошение. Девятая, последняя глава, это видение, последнее видение. Я видел Владыку. Стоя на жертвеннике, он сказал, это в Вифиле, там же храм, там же, так сказать, здание было построено. Я видел Владыку, стоя на жертвеннике, он сказал, ударь по колонне, по самому ее верху, да так, чтобы пороги дрогнули, пусть храм рухнет людям на голову. Кто уцелеет, мечом перебью, убежать никому не дам, спастись никому не позволю. Зароются ли в Шеол, даже там дотянусь до них, даже уйдут в мир мертвых, там до них дотянусь. Заберутся на небеса, там их достану. Спрячутся на вершине кормила, даже там найду и схвачу их. Укроются от очей моих на дне моря, пошлю змея, даже там он укусит их. Враг уведет их в плен, меч пошлю, даже там перебьет он их. Свои очи на них обращу, на горе им не на благо. Владыке, Господу воинств, стоит коснуться земли, и она пошатнется. Скорбь охватит всех ее жителей. Земля станет вздыматься, как Нил, и осядет, как Нил в Египте. Он, воздвигший лестницу к небу, все это отсылка, опять же, к этим видениям Иакова. Свой чертог на земле утвердивший, призвавший воды морские, разливший их по земле, имя ему Господь. Вот. Для меня вы, израильтяне, все равно, что жители Куша, говорит Господь. Израильтян я привел из Египта, филистимлян с Кафтора, арамеев из Кира. Вот давайте в этом моменте остановимся. То есть он что видит? Он видит, как Господь стоит на жертвеннике, и он дает ему повеление. Амосу. Ударь по колонне, угу. Чтобы пороги дрогнули, пусть храм рухнет людям на голову. И он, то есть он видит обрушение храма. Обрушение храма. Кто уцелеет, те будут убиты мечом. Никто не спасется, никто не сбежит, их не спасет, они не спасутся в подземном мире, они не спасутся на небесах, они не спасутся на вершине Кармила, на дне моря пошлет змея, Бог, и он их укусит. Враг их уведет в плен, и даже там меч их, и они погибнут от меча. И Бог обратит на них очи не во благо, а на горе. Вот что будет с этим обществом. И он, а дальше идет провозглашение его высшей власти, потому что он, стоит ему коснуться земли, она пошатнется. Он воздвиг лестницу к небу, утвердил свое жилище на земле, и призвал воды морские, разлил их по воде. Имя ему Господь. Вот, он обладает высшей властью в этом мире, он сотворил этот мир, вот это такое торжественное исповедание монотеизма, и он, значит, тут сказано, что вы для меня не лучше остальных, потому что о каждом народе я имею свой промысел. Вас, израильтян, я привел из Египта, а филистимлян с Кафтора, а арамеев из Кира. То есть это получается, каждый народ Бог имел попечение, и не думайте, что вы какие-то особенные. Но мы ничего не знаем про историю филистимлян, про историю арамеев, именно что там Бог им открывал и как их вел. Но, видимо, эти взаимоотношения тоже имели место. Удивительное место.
Но в Библию почему-то не вошло.
Ну, как бы, видите, Библия концентрирована на избранном народе, на евреях, но у каждого народа свои отношения. Это очень важное место. Читаем дальше. И концовочка. Проблеск надежды. Проблеск надежды. Владыка Господь обратил свои очи на грешное царство. Истреблю это царство с лица земли, но не истреблю дом Иакова, говорит Господь. Вот царство погибнет, но дом Иакова не погибнет, народ не погибнет. Вот мое повеление – рассеять Израиль среди всех народов, просеять как сквозь решето, так, чтобы не прошло ни камня, то есть все лишнее отсеять, сквозь эти страдания и испытания. Падут от меча все грешники моего народа. Все, кто говорил, не придет беда, нас она не постигнет. Тогда я восстановлю упавший шалаш Давида, заделаю бреши в стене, разрушенное воссоздам, отстрою, как в дни былые, наделю свой народ землей и отобрав ее у остатков и дома, и прочих иноплеменников. Тут он говорит, что снова к власти вернется династия Давида, объединит всех евреев, царство все объединится, и все будет отстроено, как в дни былые. Вот это мессианская надежда, такой проблеск. Проблеск мессианской надежды. И все мне подвластны. Скоро придет то время, говорит Господь, когда выйдет пахарь и жнец еще в поле. Выйдет сеятель, а еще давит виноград. С гор заструится вино, и все холмы обратятся в мякоть. Это удивительный, прекрасный образ. Смотрите, еще раз давайте вдумаемся. Суть образа. Придет время, когда выйдет пахарь, а жнец еще в поле. Это что значит? Что делает пахарь?
Ну, пашет.
Пашет, чтобы сеять.
Угу.
А жнец что делает?
Убирает. Ну, то есть наоборот.
То есть он выходит пахать,
угу.
А еще он пашет.
Как ну, уже... то есть еще прошлый урожай не убрали, получается, а уже новый сеют.
Понимаете, здесь... ну, тут по-разному, конечно, можно это понимать место. Может быть, так, конечно, что он приходит, а где-то еще работы идут какие-то. Угу. Ну, тогда непонятно, а в чем смысл?
Ну, как, в плодородии, что настолько вот плодородная будет земля, то есть настолько будет изобилие всего, что не будут успевать убирать. и сеять.
Что не будут успевать. Ну да, наверное, да. Вышел сеятель, а еще давит виноград. С гор заструится вино, все холмы обратятся в мякоть. Да. Вот. Я верну процветание былое моему народу Израилю. Опустевшие города отстроят они и заселят. Виноград посадят, будут пить вино, сады разобьют, будут фрукты есть. Это образ райского сада. Их самих на родной земле укореню, и никто их уже не вырвет из земли, что я даровал им, говорит Господь, твой Бог. Вот. Вот тут комментарий, да, наступает эра небывалого изобилия, работы сельскохозяйственного цикла будут продолжаться постоянно, без обычных перерывов в несколько месяцев. Вот. Ну, вот так вот, Мария. Прочитали мы книгу Амоса.
Что у нас, какие впечатления остались?
Ну, прекрасная книга, очень актуальная. Вот, поэтому надо, будем читать дальше. Будем читать дальше. Это пророк, основоположник, вот этой, у него потом учились все. Вот эти образы черпали все.
Угу.
Все, ну, все, да. Все, и Исаия, и Иеремия, там все-все-все. И потому что это Северное царство было уничтожено, и наследие этих пророков, Амоса, Осии, было перенесено на юг беженцами. И дальше мы увидим уже пророков южных, что они проповедуют.
Угу.
Следом мы будем разбирать самую маленькую книгу, самая маленькая книга среди пророческих книг. Это книга пророка Авдия.
Угу.
Авдия. Вот об этом Авдии у нас пойдет речь в следующий раз. Угу. Это маленькая, она буквально одна главка, одна страничка. Но там есть своя структура. Я думаю, вполне себе мы можем одну передачу сделать про этого пророка.
Угу. Ну что ж, давайте, наверное, так и сделаем. В следующий четверг, в это же самое время. Ну, а на сегодня все. Мне осталось только напомнить, что в студии была Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!